православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день. Эфир Радио России из Пензы продолжает информационно-просветительская программа «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Алексей Федотов. Сегодня мы предлагаем поговорить о радости, о православном понимании этого чувства. Ведь многими христианская религия воспринимается как нечто по определению мрачное или, как минимум, сдержанное. Есть ли в жизни христианина место радости? И отличается ли представление о ней от взглядов невоцерковленного человека? Поговорим с протоиереем Алексеем Горшковым, клириком Петропавловского храма Пензы. А как один из примеров православной радости, планируем организовать прямое включение с фестиваля «Спасские вечера», который только что открылся в Лермонтовском сквере Пензы. Поскольку мы работаем сегодня в прямом эфире, то ждем и ваших звонков по номеру, который я напомню чуть позже. А начнем с рубрики «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте. В студии Владислав Балякин. В Пензе собирают подписи против абортов. Инициаторы акции предлагают исключить эти медицинские операции из системы обязательного медстрахования, имея в виду моральную и этическую стороны. Слово председателя епархиальной комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства протоиерею Владимиру Кэтане.
Обязательное медстрахование – это выделяет деньги для лечения. Беременность не является болезнью, как святейший говорит, и аборт не является как лечением. И мы должны в этом понимать, что большинство, мы должны, как люди верующие, это донести людям.
Впервые идея собирать подписи против сознательного детоубийства возникла год назад. Тогда всего за месяц свои голоса за жизнь отдали 200 тысяч человек.
Аборт – это убиение младенца в чреве матери. Это является нарушением заповедей Божьих, потому что одна из заповедей – не убей. Вот поэтому сейчас идет такая акция.
Оставить свою подпись в защиту малышей, которые еще даже не появились на свет, дело абсолютно добровольное. Бланки аккуратно собирают и отправляют в Патриаршу. Комиссию по защите материнства и детства в Москву, говорит прихожанка храма благоверного князя Дмитрия Донского в Пензе Мария Красномясова.
Считаю, что нужно больше привлекать людей, средства массовой информации, чтобы об этом говорили по телевидению, писали в интернете, чтобы люди знали об этом, что аборт – это очень страшный грех.
Свою подпись под предложением вывести аборт из системы ОМС оставил и настоятель храма князя Дмитрия протоиерей Василий Кочетков. Начиная с середины августа, его автограф стал уже 166-м по счету, говорит служащий Димитровского храма Юлия Калинкина.
Собираются подписи каждый день. Храм у нас работает с 8 утра до 7 вечера. Любой прихожанин может прийти в любое время, отдать свой голос и ставить подпись в пользу этой акции.
Пока, говорит Юлия, поддержать акцию не отказался еще ни один прихожанин. В прошлом году святейший патриарх Кирилл выступил с обращением в Госдуму для того, чтобы вывести аборт из системы обязательного медицинского страхования. В этом году инициаторы акции планируют собрать миллион голосов, каждый из которых очень важен, и верят, их услышат.
Седмица. Обзор событий недели.
О духовных традициях казачества речь шла на уроке духовного воспитания в кадетской школе номер 46 города Пензы. Его провел протоиерей Николай Грошев, первый проректор Пензенской духовной семинарии, член общественного совета при управлении МВД. Подобные уроки в образовательных учреждениях он считает необходимым. При этом отмечает, что модель поведения ребенка закладывается в семье.
Необходимость дальнейших каких-то усилий педагогов и каких-то занятий, собственно говоря, как, наверное, и каждому человеку в нашем сегодняшнем обществе, некогда оторванном от традиционных наших ценностей, это, в общем-то, наверное, отрицать будет сложно.
Отец Николай сделал краткий экскурс в историю, рассказав о полководцах-победителях, которым помогала вера в Бога и в своих солдат. Затем батюшка рассказал кадетам о соблюдении основных Божьих заповедей и грехах, которые часто совершают люди. Слово ученицы 46-й школы Анастасии Мчедлишвили.
Он рассказал интересные истории из жизни. Он преподал какой-то урок, и я поняла, как нужно относиться к другим людям, к Богу.
По мнению кадетов, такие встречи полезны для их внутреннего развития. Кроме этого, они дают возможность общения школьников с представителями духовенства.
Седмица. Обзор событий недели.
Первохрам Пензы, Спасский кафедральный, вновь приглашает под свои своды не только верующих, но и тех, кто интересуется историей родного города. Пока на стройплощадку. Но, как говорят организаторы фестиваля православной культуры «Спасские вечера», недалеко то время, когда приходить можно будет уже и в действующий храм, говорит митрополит Серафим.
Надеюсь, нам позволит погода провести масштабные мероприятия и в самом соборе, и, безусловно, рядом и в Лермонтовском сквере, и на территории самого Спасского собора. Как всегда, это будет связано и с различными народными промыслами, гуляниями, но, так скажем, изюминкой этих Спасских вечеров будет прежде всего открытие масштабной выставки, которая будет посвящена истории Спасского собора от начала его строительства до самого разрушения и до начала строительства нового собора.
Благотворительный аукцион уже стал традицией фестиваля. Один из его интересных лотов – это возможность подняться на колокольню собора в темное время суток и увидеть ночную Пензу с высоты птичьего полета, говорит организатор фестиваля Кира Аристова.
Спасские вечера – это, прежде всего, благотворительный фестиваль в лучших традициях, как мы называем, пензенских меценатов. Это именно фестиваль православной культуры. Поэтому мы надеемся, что эта традиция продолжится и в дальнейшем. Конечно, все мы движемся к открытию собора, и каждый фестиваль приближает к этой памятной дате.
Спасские вечера, которые проходят в эти минуты в Лермонтовском сквере, стали уже третьим по счету фестивалем, собранные средства в ходе которого пойдут на продолжение восстановления главной святыни Пензенской митрополии. Впервые в рамках праздника открыт краеведческий лекторий. Одна из его тем до сих пор является самой загадочной и интригующей для любителей родной истории. Это подземные ходы Пензы, говорит краевед Владислав Самсонов.
В Спасском кафедральном соборе эти ходы подземные Пензы как бы сходились, концентрировались с нескольких направлений. Достоверно известно, а у меня хранятся воспоминания пензенцев, конкретных людей, которые ходили в разные годы по подземным ходам сюда, к Спасскому собору.
В рамках фестиваля и реконструкции городских празднеств XIX века рядом со стройплощадкой в Лермонтовском сквере.
Седмица. Обзор событий недели.
Глава Пензенской митрополии принял участие во втором международном фестивале русской традиционной культуры «Жар птицы». В один из его дней действо проходило в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике Тарханы.
Мы все смогли увидеть все, потому что, наверное, если бы это было на территории заповедника, то, наверное, не все бы смогли обратить внимание на все коллективы, а здесь было уже, так скажем, представлена вся палитра тех коллективов, которые были приглашены на фестиваль.
В гостиничном комплексе расположилась выставка изделий декоративно-прикладного творчества, а на сцене актового зала моноспектакль отыграла артистка Московского драмтеатра Нина Марушина.
А речь у Пушкина умильна, голос светлый, и выводиться тот мог без отрыва. Вот други водят круто, либо тихо. А есть писатели, читают, он прям как собаки отгрызают.
Поддержали фестивальный марафон и народные коллективы Пензенской области. У строящегося Спасского кафедрального собора теперь есть свой неофициальный гимн. Он звучал на первой сводной репетиции хора «Спас» и пензенских музыкантов. Автор музыки – заслуженный работник культуры Виктор Клименко, а слова написал пензенский поэт и журналист Владислав Самсонов. Он признался, что стихотворение о Спасском кафедральном соборе сочинил по велению души, и то, что оно станет в итоге гимном, не ожидал.
Мурашки даже, вот как будто это уже не мое. Вот когда уходит текст куда-то, и когда уже перекладывается на музыку, то вот со стороны смотришь, думаешь, неужели тут слова мои, даже не верится. Работаю тут рядом с собором. Утром шел, видел эти золотые купола. Ну, пришли слова сразу как-то вот, и от них уже оттолкнулся.
Новое произведение будет исполняться в сопровождении русских народных инструментов.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу. Я приветствую всех, кто к нам присоединился, и нашего гостя студии, отца Алексея Горшкова, клирика Петропавловского храма Пензы. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословение.
Напомню, что мы сегодня говорим о православном понимании радости. Телефон студии 54-32-24. Звоните и присоединяйтесь к нашей беседе. Сейчас, Алексей, ну вот начать хотелось бы с некоего штампа, и если получится, может быть, его развенчание. Очень многие люди воспринимают христианство как нечто мрачное, ориентированное на загробную жизнь. Хорошо, если, в принципе, церковь не ассоциирует исключительно с отпеванием, вспоминовением усопших. А вот в их глазах, наоборот, там язычество, индуизм, ну, по сути, тоже язычество. Это такие жизнерадостные религии. Откуда появился этот штамп? Есть ли в нем хотя бы доля истины?
Нужно заметить, что на это есть определенные основания.
И, в принципе, это же римляне еще, по сути, так говорили.
Да, ведь согласно вот общественному мнению, а в общественном сознании людей существует два прямо противоположных представления о жизни церкви. Вот одни считают, что мы живем таким образом, что хорошо устроились, грешим и каемся. Грешим и каемся.
И еще рассчитываем, что на том свете нас тоже простят.
Да, конечно. Ну, то есть нет такого греха, в который бы Господь не простил. И, естественно, через покаяние мы делаемся как младенцы. А с другой стороны, вот согласно тому же представлению общественности, конечно, далекая церковь. Люди говорят, ну что у вас за жизнь такая у православных, что не поступок, то значит грех. Вам ничего нельзя, у вас одни запреты. Как вы там не запутываетесь в этих грехах, в которых там нужно приносить покаяние?
И на самом деле,
если мы вот так внимательно посмотрим и на жизнь церкви, вот войдите в храм. Разве мы мало увидим угрюмых лиц? Их будет достаточно. Причем лиц встревоженных, недовольных. И если вы встанете на чье-то место, вас могут попросить
уступить. Не жизнерадостные.
Не жизнерадостные. Вот в чем дело все. И поэтому у внешних людей, я имею в виду людей, которые, может быть, по факту крещены, но не вовлечены вот в приходскую жизнь, не принимают участие в таинствах церкви, не приходят в храм только, или точнее сказать, заходят в храм для того, чтобы заказать обедню или чтобы все было хорошо.
Как раз то самое поминовение.
Да. Да. Ну, в крайнем случае, конечно, они приедут вместе с отпеванием своего родственника или знакомого, там, если будут приглашены на крещение или на таинство венчания. То есть вот таких поводов для посещения храма, для того, чтобы окунуться вот в эту атмосферу приходской жизни, действительно оказывается не так уж и много. Кстати, нужно заметить, что вот наш храм Петра и Павла с завтрашнего дня открывает, значит, новый ресурс, уже ориентированный для взрослых. Если все эти годы мы вели работу только с детьми в воскресной школе, то с завтрашнего дня у нас открывается воскресная школа для взрослых. В ней могут принять участие все желающие, не только православные, не только крещенные. Занятие будет проводить священнослужитель. Первое, значит, занятие после ранней литургии, 8:30 утра. А для тех прихожан, которые ориентированы на посещение поздней литургии, то для них будет проведена вторая беседа, 10:30. То есть две беседы каждый воскресный день.
Это как раз для того, чтобы развеять стереотип.
Да, развеять стереотип, конечно, мы на это очень надеемся. На то, что значит, у большинства людей сможет измениться отношение к церкви. Вот эти люди, которые будут посещать школу для взрослых, вполне возможно, что они с кем-то поделятся. С теми далекими людьми, которые... далекими от церкви, разумеется, с теми людьми, которые не ходят в храм, вот как раз они смогут им передать, что церковь – это не только вот отпевание, вот, это не только заупокойная молитва за унылое. Хотя, если разобраться, там в этом отпевании много торжественности.
Мне кажется, как раз чин отпевания он настроен в том числе на то, чтобы смягчить для близких человек как-то боль, потерю.
Да, я вот помню такой случай с одной женщиной, у которой умерла мама. Вот, она в таком находилась смятении сильном. То есть, если женщина дает волю своим чувствам, эмоциям, то это процесс неуправляемый. И как я был удивлен, когда вот началось опевание, насколько она изменилась сразу, она стала спокойнее, умиротворённее.
Но это возвышает.
Возвышает, да. Вот действует на такие точки нашей души, духа, что изменяет отношение наше. То есть мы ситуацию не можем изменить, а можем изменить свое отношение к этой ситуации. Итак, возвращаясь к теме нашей беседы, хотелось бы отметить, что действительно поводов для радости вот в нашей реальной жизни оказывается, вот с одной стороны, не так уж и много. Если мы примем во внимание страдания невинных детей, а известно, что на данный момент на территории России их несколько тысяч, беспризорников только, а это дети, у которых нет не только самого элементарного, там одежды, питания и игрушек каких-то необходимых для их развития, а им не хватает самого элементарного, им не хватает внимания и любви. Но кроме этих беспризорников у нас еще есть дети, которые живут в семьях, и они не понимают, за что их наказывают, бьют, постоянно им делают замечания. Вот их жизнь, в общем-то, нельзя сказать, что наполнена радостью.
Нет, в целом можно сказать, что для веселья планета наша мало оборудована,
для веселья только,
это правда.
Да, и если взять других людей другого возраста, да сколько угодно мы можем об этом говорить, и подростковый возраст не всегда располагает к тому, чтобы были какие-то доверительные отношения с родителями, так как у них уже появляется круг друзей или там подруг, которые называют родителей там чуть ли не предками, так меняется отношение. Вот. И родители, в свою очередь, тоже не всегда находят общий язык со своими детьми. Пенсионеры тоже, у них не всегда бывает радостное такое настроение, не всегда причин для радости бывает. Вот так это, если взять вот это все, всю ситуацию с радостью, то получается, что у нас больше скорбей и меньше причин для радости. То есть больше причин для скорбей и меньше причин для радости. Вот это значит, противоречие, оно, в общем-то, если мы возьмем Священное Писание, то и в Священном Писании мы найдем основание для такого противоречия. А поскольку мы с вами заговорили о радости, то следует, наверное, обратить внимание наших радиослушателей на апостольское послание к филиппийцам, в первом послании, в котором апостол Павел обозначил вот эти слова. Всегда, значит, радуйтесь. Но апостол же не просто говорит, там, всегда радуйтесь, всегда веселитесь. Он говорит об особой категории радости, как о нравственном состоянии человека. То есть мы можем испытывать радость от какого-то, может быть, такого земного дела, который не имеет отношения к духовности, к нравственности.
Конечно.
Вот, и поэтому апостол говорит, что радоваться нужно о Господе. Вот здесь тогда все выясняется. Вот здесь в таком понимании все встает на свои места.
Ведь... А что это значит радоваться о Господе?
В Евангелии мы много раз слышим призыв Христа. Или даже точнее сказать, что вот его приход в мир, он связан с радостью. Его, значит, Боговоплощение, оно связано с радостью. Ангелы возвещают, но прежде архангел Божий Гавриил возвестил Пресвятой Деве Марии о радости, о том, что она должна радоваться. Потому что, да, она в смятении находится, как это все будет происходить. А он ей говорит, радуйся. То есть не пугайтесь, люди, того, что вас там будет наказывать, там, пришедший в мир Христос, сразу же придет и будет вас там плетью пороть за ваши грехи. А вот, вот этими словами он говорит, что все нормально, все под контролем, радуйтесь, да. И дальше, значит, радость возвещается уже ангельским хором, который приветствует рождение Спасителя в Вифлееме. В Евангелии Христос говорит, что разделяет радость со своими учениками. Обращает внимание на то, что его радость в учениках будет совершенствоваться, то есть она будет преисполняться. То есть мы всегда мы вот это, видим радость. Вот эта радость о Боге, она свидетельствует о том, что она радость неприходящая. То есть та радость, которую у нас никто никогда не отнимет.
Ну и вот один из примеров такой православной радости хотелось бы на самом деле сейчас привести. Я предлагаю мысленно побывать на православном празднике для пензенцев любого возраста. Напомню, что в эти минуты на площади рядом со строящимся Спасским кафедральным собором проходит третий фестиваль православной культуры «Спасские вечера». Там находится мой коллега Владимир Тингаев, он с нами на связи. Алло, Владимир, добрый день.
Здравствуйте, Евгений, очень приятно вас слышать. Немного послушал вашу программу, сейчас я нахожусь как раз напротив колокольни. Для разговора пришлось выйти из Спасского кафедрального собора. Предвижу ваш вопрос, что много ли пришло людей, несмотря на ненастье. Да, людей много, храм заполнен.
И это отрадно.
Сейчас там как раз пел студенческий молодежный хор, впереди еще выступление других православных хоровых коллективов. А вот смотрю, люди продолжают идти в храм. Сейчас основная часть идет, фестиваля идет здесь. Я думаю, что храм заполнится практически до отказа в ближайшие там 20-30 минут.
То есть я так понимаю, что в программу внесли коррективы, и часть мероприятий перенесли под крышу в строящийся собор?
Да, официальная часть проходит внутри, пока, благо, храм огромный, это позволяет.
Безусловно.
Все смотрится красиво, акустика великолепная, великолепная атмосфера, люди радостные. Но самая нетерпеливая часть молодежь, конечно, устремилась на колокольню. Вот я вижу снизу, что там очень много людей, и они сразу поторопились посмотреть на наш город с колокольни первого храма.
Володя, а кто из официальных лиц принял участие в открытии фестиваля?
Уже выступил вице-губернатор Валерий Савин. Также вот еще есть, еще подходит у нас глава города, также выступил. Ну, я думаю, сейчас выступление еще будет продолжаться, и список еще пополнится.
Спасибо большое за сообщение, Володя. Я надеюсь, что кто-то из наших слушателей, может быть, даже сейчас проявит инициативу и присоединится к празднику, примет участие в фестивале, благо он рассчитан до 4 часов дня, и, в общем-то, все желающие еще вполне могут успеть и туда попасть. Сестра Алексеевна, мы остановились вот на этом противопоставлении, то есть радость христианина и радость, скажем, язычника – это нечто противоположное в плане причин, в плане проявления.
В отличие от христианства, язычество не имеет надежды. Вот это, я думаю, понятие не всем будет доступно. Вот настолько формат нашего мышления построен так, что мы всегда на что-то надеемся. Вот всегда, будь то мы переходим дорогу, надеясь, мы же надеемся на то, что автомобиль вовремя там притормозит, даже когда загорелся красный свет. Мы надеемся на то, что в очередной раз вернемся домой. Мы на многое надеемся, даже на то, что не хватает даже вот иногда все это осмыслить. Все проконтролировать. А в язычестве вот этой надежды нет. В язычестве все происходит только в рамках земной жизни. Вот почему апостол говорит о Господе. То есть вот здесь имеется в виду, что эта радость, она выходит, выходит за границы вот нашей земной жизни. Вот в чем ее будет подлинная полнота. И понятен вопрос, почему, значит, имелось такое претендент, можно сказать, первого века христианства, когда на лице первых христиан не было вот радости. Это было связано с тем, что они ожидали другую радость. Они же жили надеждой на то, что он придет. И какой смысл тогда, получается, радоваться вот земным каким-то...
Зато они с радостью принимали смерть за Христа.
Вот здесь это уже бессмысленно радоваться каким-то земным утехам. И они поэтому принимали с удовольствием это, смерть за Христа и понимали, что истинная полная радость настанет только там. А в язычестве этого нет. И поэтому я думаю, что радиослушатели поймут, в чем особая радость источника. Вот, которая имеется у нас.
Она именно вот в этой надежде.
Конечно.
У нас есть телефонный звонок, давайте ответим.
Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, есть ли в системе управления епархии такой, ну, скажем так, институт или вообще приема верующих владыкой? Спасибо, скажите.
Спасибо за звонок.
Евгений, может быть, вы ответите?
Ну, нет, на самом деле, да, тут все очень просто. Владыка Серафим действительно ведет прием граждан по всем вопросам. Вам, наверное, лучше всего будет, если вы хотите попасть на прием, позвонить предварительно в канцелярию, телефон 66-08-15, проконсультироваться в данный день. Ну, я думаю, есть часов в 9-10 позвонить. В будний день, конечно же, не в праздничный, не в выходной. Вам подскажут, принимает ли в этот день владыка, много ли у него посетителей, чтобы тоже не в самую толпу попасть. И я думаю, что никаких проблем с тем, чтобы попасть к нему на прием, задать какие-то вопросы, никогда не возникало. Благо, практически, ну, по крайней мере, 2-3 дня в неделю он принимает всегда. И, насколько я знаю, практически всех желающих. Так что здесь не должно быть вопросов. Сестра Алексей, есть такое апокрифическое предание о том, что Христос никогда не улыбался. В самом деле, представить себе, к примеру, ну вот иконы, на которых лики святых с улыбкой, как-то сложно. Вот это значит, что и мы, если стремимся, по крайней мере, стремимся к подражанию святым, тоже должны как-то умерить улыбки, смех, вот эти внешние проявления радости.
Отсутствие улыбки или какой-то другой мимики, в которой послужило выражение эмоционального состояния на иконах святых, не значит отсутствие выражения радости.
Ну, вот, в принципе, не значит, что святые никогда не улыбались.
Да, вот, если они нам не подмигивают с иконы, это еще не значит, что они не радуются или не улыбаются. Вот радость их запечатлена не в их улыбке, или не на мимике лица, а радость запечатлена на нимбе, который находится над головой. Вот в чем, в общем-то, их подлинная радость в том, что они через свою земную жизнь принесли веру и любовь к Богу. И поэтому они увенчаны вот этой радостью, они в полноте ее сподобились. А вот в отношении сдерживания эмоционального состояния, то здесь, конечно, нужно прежде всего учитывать наше греховное состояние. Вот если мы его не будем контролировать, то элементарный смех, он может перейти в такой хохот, что потом и остановить человека будет довольно сложно. Или, по крайней мере, ну, я вот могу судить по своему личному опыту. Вот такой частый смех, вызванный там какой-то не очень остроумной шуткой или такой примитивной,
без причин,
да, это... он опустошает душу. И это говорит о том, что в нас вот этот потенциал, он расходуется, потенциал чувств. Его нужно восполнять. Если мы его постоянно расходуем, там, хихи-ха-ха, то... не приходя вот в его восполнение, человек приходит в уныние. Это прямой путь к этому вот состоянию. Когда...
То есть не смешно, уже плохо,
грубо говоря. Да, не смешно, уже плохо. А вот посмотрите разные телепередачи, так называемые юмористические, в вдруг ни с того ни с сего раздается какой-то кем-то организованный хохот. Но здесь понятно, что вот это закадровое хохотание, оно иногда, и даже чаще всего, оно совершенно неуместно.
Вот, ну, зритель подсказывает, надо смеяться. Так, потому что не догадались.
Вот поэтому в этом отношении нам просто нужно принимать во внимание, что наши чувства должны контролироваться нами. Да, радоваться нам никто не запрещал. И в то же время, вот когда мы говорим о Христе, о Его Боговоплощении, ну, послушайте, поскольку мы с вами верим в то, что Он воплотился, и вот по факту Его Боговоплощения, все и вот эти чувства, кроме греха, конечно, они присущи Ему. И чувство юмора тоже, ведь оно разное бывает. Можно так остроумно действительно пошутить, что...
Мы знаем, что многие святые были очень остроумными людьми.
Да, вот взять преподобного Амвросия Оптинского. Ведь этот человек прошел многолетний монашеский искус. Вот под монашеским искусом, я так предполагаю, что радиослушатели далеко не все понимают, что это подразумевает такое. По какой причине монахи то и дело... то переходит в другой монастырь, то что-то вот не нравится. Вот это называется монашеский искус. Его нужно просто пережить, перетерпеть. И это далеко сдается не всем. Кто-то ударяется в какие-то крайности, кому-то нужно уединение вот, в монашеской жизни. Потому что человек, когда остается один на один с самим собой, от нас можно ожидать все, что угодно. И нужно, конечно... принять во внимание, что пройдя вот этот монашеский искус в то время, преподобный Амвросий Оптинский, он не утратил чувство юмора.
Безусловно.
Ведь посмотрите, какие у него выражения есть, и шутливые всякие там, со всякими всевозможными там, значит, особенностями юмора. Но в то же время мы можем заметить, что он-то шутил не для того, чтобы повеселиться, как это у нас часто бывает, а для того, чтобы поддержать человека. Но так часто бывает. Входят унылые. А кто к нему приходил?
Вот ну, бедные люди-то приходили.
Люди приходили только с бедой, с каким-то несчастьем. И вот я по своему, опять же, пасторскому опыту могу сказать, как это нелегко погружаться вот в искалеченные судьбы людей. Одна пришла целый час разговаривать, значит, говорит о своей судьбе. Второй там пришел, опять же, минут 30-40. А потом уже чувствуешь, что ты погрузился вот в искалеченную судьбу этого человека. Ну, как тут уже выйти из этого? Понимаете, можно сгореть от этого. Мы чувствуем, мы постоянно от кого-то, от своих близких ждем сочувствия. Ну, понимаете, если постоянно сочувствовать, то можно просто сгореть. Вот в частности, священнику. Можно просто истлеть, если не получать вот, внутреннего какой-то определенные силы, дарованные нам в таинствах церкви.
У нас есть еще один телефонный звонок. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Анна Ивановна.
Добрый
день. Вот я хотела батюшке задать вопрос и высказаться в отношении отмены оплаты абортов. Вот праздники, в перечне праздник в церковных усекновений главы Иоанна Предтечи. И вот, вы знаете, возникает вопрос, какой же это праздник? Это было жестокое убийство. И вдруг называть его праздником, как это вот можно понять? Это первое. И в отношении отмены абортов. Я понимаю, что это было бы правильно, гуманно с одной стороны. С другой стороны, сколько женщин погибло во времена запрета абортов от криминальных абортов в нашей стране. И вот в связи с этим в адрес церкви хочется сказать, что она недостаточно, я думаю, занимается пропагандистской, миссионерской деятельностью. Молодежь у нас воспитана последние годы европейскими и американскими ценностями. И вообще, в общем, морально она стала как-то ниже заметно. И последние зачатки добропорядочности потеряла. И вот в такой ситуации инициатива церкви отказ в оплате больничных листов по абортам, фактически это, будет серьезным ударом по семейному бюджету наших нищих, в основном граждан. Вот как вы на это мне что скажете? Спасибо.
Спасибо за звонок. Это содержательный, очень серьезный,
да, содержательный вопрос. Да. А в отношении праздника усекновения главы Иоанна Предтечи, здесь нужно заметить, что мы с вами празднуем не сам факт убийства. Вот. А если бы мы праздновали сам факт убийства, то это было бы примером для, наверное, подражания. Как и во дни страданий святых мучеников, когда их обезглавливали или каким-то другим способом убивали. Здесь празднование совсем другого смысла, того, что Иоанн Предтеча, страдая за правду, был обезглавлен и убит именно за правду Христову. Был первым Предтечей, который провозгласил, может быть, эту правду и за эту правду постоял. И именно по этой причине мы не просто празднуем это событие вот таким весельем, а скорее, можно сказать, что веселье в этот день мы как раз и устраняем установлением строгого поста. Но есть же у нас и другие события, например, в конце земной жизни Иисуса Христа, Господа нашего. Вот смотрите, Страстная Седмица.
Вход в Иерусалим.
Вход в Иерусалим. Это начало его, по сути, добровольных страданий. И в то же время Иоанн Креститель. Но не нужно же быть настолько наивными людьми, чтобы полагать, что он шел недобровольно. Ну, очевидно, он предвидел, какое испытание его ждет. Вот и поэтому он нисколько не сопротивлялся тому, что ему грозила опасность. И также Христос, он идет добровольно, он осознает, что с ним будет происходить в эти дни. А ведь мы с вами, можно сказать, и приходим на вот эти дни Страстной Седмицы на богослужение, когда он висит уже на древе. А что же мы тогда, получается, празднуем тогда? Прославляем страдания человеческие и вот эту невинную смерть. Вот. Но за этим следует, как мы знаем, воскресение Христа и победа над смертью.
И также и Иоанн Креститель, ведь для него закончились все его земные страдания, лишения, а он очень непростую по человеческим меркам жизнь-то прожил. Он вошел, наоборот, в Царствие Небесное, поэтому за него мы действительно можем радоваться.
Да, действительно. А вот в отношении второго вопроса, вы знаете, меня, вот Анна Ивановна, ваш вопрос навел на определенные размышления относительно того, пойдут ли женщины делать аборт в какие-то криминальные структуры.
Но мне кажется, тут, кстати, еще один важный момент, что речь же идет не о запрете абортов в медицинских учреждениях, а именно о выводе их из системы медицинского страхования, которую все мы финансируем.
Вопрос заключался в том, что это будет оплачиваться из семейного бюджета.
Я думаю, что подпольные аборты тоже не бесплатно делают.
Это да, нужно заметить, что это будет расход, значит, и по бюджету семьи. Вот вопрос-то заключается в том, что это будет способствовать какой-то нравственной, значит, нравственной либо деградации нашего населения, то есть либо женщина будет возвышеннее и не пойдет на аборты, будучи беременной. Вот я, например, на своем личном пасторском опыте, как правило, задаю вопрос женщинам, которые приходят к нам крестить своих детей. Ну вот, как правило, а это возраст, ну, судя по всему, до 30 у нас, как правило, рожают большинство женщин. После 30 уже мало кто на это решается. Вот до 30 лет опрашиваемые мной женщины, ну, примерно только одна из четырех. Вот те, которые приходили креститься, далеко не все делают аборт. Далеко не все. Хотя, судя по статистике,
очень многие,
да. Но я не думаю, что они скрывали. Но вот когда особенно происходит массовое крещение по воскресным дням, вот примерно одна из четырех, там, может быть, женщин, и то не всегда. Не всегда они вот, идут на такой грех. Вот, и, в общем-то, для меня это тоже вопрос. Понимаете, Анна Ивановна, для меня это вопрос. Справимся мы с этой вот ситуацией, если запретим вот таким образом, не аборт, а вот оплату из такого госбюджета. Ведь в то же время нужно понять и нас с вами. Вот, например, я бы, например, как налогоплательщик, не желал бы, например, чтобы вот эти мои средства шли на оплату.
Просто наше убеждение как православных
христиан. Да, я вот могу это отстаивать, могу я вот эти средства пустить по моему желанию там на, может быть, на обеспечение бездомных, там, больных, коллег.
Ну, собственно, об этом я просто как раз был на рождественских чтениях, когда Святейший в своей речи в Госдуме рождественских парламентских встречах говорил об этом. Именно там был основной постулат, почему православные должны фактически, как налогоплательщики,
давайте подумаем,
страховые лица,
может быть, лучше вот эти средства пустить на обеспечение действительно людей, которые в этом реально нуждаются. Вот те же многодетные семьи. Это же как изгои вообще у нас. Вот у меня 6 детей. Постоянно. Это хорошо, что я священник, как моей супруге, так относится благосклонно.
Ну, как священник у нас многодетный.
Как аборигены, да. Как аборигены какие-то. А что, мы с другой планеты, что ли? Так вот, куда нужно. Пускать этот один из... Я уж не настаиваю на этом. Один из способов, да, на поддержание многодетных семей. Тех, кто рожает. Не тех, кто убивает, а тех, кто рожает детей. Обеспечение на тех людей, кто в этом реально нуждается. Вот мне кажется,
и против чего уж точно никто не будет возражать.
Не будет возражать, да.
Но один момент просто мне бы еще хотелось в мыслях нашей слушательницы выделить и присоединиться к вопросу о том, что, наверное, со стороны церкви пропаганда, миссионерская работа в этом плане должна быть
вот
еще
это
больше.
Я не коснулся вопроса. К сожалению, я этого не учел. Действительно, я, Анна Ивановна, с вами
это может
полностью согласен. Миссионерской работы... Вот как заявил святейший патриарх Кирилл, в нашей Русской Православной Церкви недостаточно. Вот, и об этом он постоянно говорит. Но это очень сложно. Миссионерская работа, она, в общем-то, даже в самой церкви не всегда приветствуется. Это очень тяжело. И понимания это нет. Миссионерское – это новаторство, понимаете? Как
конечно.
Я вот в своем деле, когда начинала это вот все это с трезвостью, это, понимаете, это новаторство. И даже в нашей среде это церковно не поддерживается. А что уж говорить там о введении это на общую там... значит, осмотрение, такое положение, чтобы всеми было осмотрено. Это очень сложно.
Собственно, поэтому вот эта дискуссия так, наверное, и сильна, что даже вот среди моих знакомых есть люди, которые, безусловно, крещенные, которые считают себя православным без всяких оговорок, и в то же время они сомневаются, хорошая ли это инициатива. То есть они сомневаются в том, что аборт все-таки это убийство или нет.
Да.
То есть если даже в этом среди православных нет, получается, единства, ну, действительно, тут в первую, наверное, очередь именно о просвещении, о пропаганде, конечно, миссионерстве можно говорить.
Нам еще, понимаете, вот священнослужителям нелегко найти такой ресурс, с помощью которого мы могли действительно убеждать людей. Мы все-таки воспитаны на книгах старых, там, 19-18 века.
Тогда нам, совсем другая была ситуация.
Да, нам тяжело вот под этот формат перестроиться, современный. Мы все оглядываемся, а я там не ушел от текста, там, я не ошибся, там, я не отклоняюсь там в чем-то. Вот это нас, понимаете, очень сдерживает. А миссионерство это, вы знаете, они там многое что могут допустить. И отец Андрей, протодиакон нынешний Кураев, он же позволял себе, ну, по благословению священноначальника, нести Слово Божие со сцены концертов рок-музыки.
Да.
Вот кем-то это было приветствовано, а кто-то это осудил. И до сих
хотя
пор
это миссионерство.
Это миссионерство, это нужно понять. Оно выходит за рамки.
Ну, вот так мы действительно просто большую часть программы уделили одному из факторов, почему... На самом деле, радость, наверное, меньше в нашей жизни, чем печали, в том числе вот эта история с обсуждением абортов, ведь тоже, в общем, радостно, на самом деле, с какой стороны не посмотреть, действительно мало. Сейчас, Алексей, еще такой вопрос хотелось бы задать. Вот выражение «смеяться право не грешно над тем, что кажется смешно», оно справедливо? Но ведь бывает же, что мы понимаем, что шутка, ну, циничная ситуация, не особенно веселая. Все же не можем сдержать смех, улыбку. Ну, это грех?
Вы знаете, вот есть такие ситуации, наверное, у каждого человека, когда на сердце вот так легко, так весело, что мы выражаем вот своей мимикой лица не улыбкой и смехом, а вот почему-то слезами. Вот есть такое особое состояние, когда мы вот эту внутреннюю радость выражаем не смехом и улыбкой, а слезами. Это тоже радость. Но с другой стороны, есть такое состояние, когда на сердце так жутко, так тяжело на душе, но мы вынуждены улыбаться, строить какие-то мимики, подмигивать. Вот, конечно, это нужно назвать отклонением от той нормы, в которой мы с Богом находимся в общении. Вот всякий такой поступок, он отводит от нас, то есть не благодать Божия вот по какой-то по причине там отходит от нас, а мы от нее отходим. Мы выстраиваем такие препятствия, которые препятствуют благодати Божией действовать в нас, то есть в богообщению. Ведь Дух Божий, который пребывает в человеке, который соизмеряет свою жизнь и сопоставляет с евангельскими требованиями, Дух Божий, он же живой, понимаете, и поэтому с ним можно только вот выстроить такие определенные отношения. Вот с каждым человеком мы же не подойдем, скажем ему там, слушай, я тебе хочу служить и работать, ты мной попользуйся. Вот в какой-то степени мы так используем благодать Святого Духа. Вот мне это надо, ты мне, Господи, послужи, а я там тебе когда-нибудь что-нибудь, может, ты...
Это еще потом поблагодарить-то и забудем.
Да, потом как раз и забудем. То есть Дух Божий – это живое. И с ним нужно выстроить именно такие отношения, которые бы могли в нашей душе раскрыть вот эти внутренние способности, которые как раз побудят каждого из нас увидеть в жизни много радости. Вот несмотря на эти огорчения, несмотря на наши отступления от веры, несмотря на наши падения, в нашей душе Дух Божий, он сможет раскрыть тот потенциал, благодаря которому мы, по слову святого апостола Павла, сможем использовать вот этот ресурс и непрестанно, как говорил апостол, не только молиться, но и всегда радоваться и благодарить Бога.
И стало быть, в принципе, для поддержки, для какой-то разрядки, как Амвросий Оптинский, допустимо использовать шутки, может быть, какие-то уместные анекдоты?
Ну, конечно, конечно. И в нашей радиопередаче я иногда позволяю улыбаться и даже смеяться. Я думаю, что это радиослушателям будет понятно, что я не просто веселюсь с Евгением Петровичем здесь в студии, а поддерживаю вас, дорогие радиослушатели. Несмотря на наши скорби, Господь нас обязательно приведет к спасению.
Спасибо большое за беседу, отец Алексей. Я надеюсь, что мы с какой-то новой стороны даже для не очень воцерковленных людей раскрыли христианство. По крайней мере, хочется об этом думать. Ну, мне остается в конце еще раз только пригласить всех наших слушателей на фестиваль «Спасские вечера», который проходит в эти минуты. Еще в ближайшие 3 часа будет проходить на Советской соборной площади, в Спасском кафедральном соборе, в Лермонтовском сквере, если, конечно, дождь позволит проводить какие-то мероприятия на открытой площадке. И напомню, что сегодня программу «Мир православия» для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. Ну а в следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, по-прежнему на волнах Радио России из Пензы в 12:10. Всего доброго, до новых встреч в эфире.
Мир православия.